بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، на прошлом занятии мы с вами разобрали пятую главу, главу о призыве к свидетельствованию «Ля Иляха Илляллах». Давайте сегодня, подытоживая, разберем масаиль, то есть те выводы, полезные выводы, которые сделал из этой главы, из ее доводов автор, рахималлаху та'аля. Первый вопрос.
Призыв к Аллаху – это путь тех, кто последовал за посланником Аллаха, мир ему и благословение Аллаха.
Да, призыв к Аллаху, субханаху та'аля, это тарих ман иттаба расул Аллах, путь тех, которые последовали за посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Откуда автор почерпнул этот вывод? Из слов «Куль хазихи сабили ад'у иля Аллахи аля басира ана ва ман иттабани». Скажи, это мой путь, я призываю к Аллаху на основе знания, я и те, которые за мной последовали. Шейх Усеймин, рахималлаху та'аля, говорит, вывод был бы полнее и больше соответствовал бы аяту, если бы автор сказал, что призыв к Аллаху – это путь посланников и их последователей. Не только путь тех, которые последовали за посланником, это путь посланников и тех, которые за ними последовали. Мы, когда изучали с вами три основы, говорили, что человека требуется сначала аль-ильм, знание, потом аль-амаль, деяние, затем да'ва, затем призыв, а затем сабр, затем терпение. Как об этом говорит Аллах Субхана ва Та'аля в суре Аль-Аср. Поэтому тот, кто считает себя последователем Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, непременно должен призывать к Аллаху Субхана ва Та'аля, находясь на пути посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Не уходить от призыва. Делать то, что от него зависит, на поприще призыва. Ради призыва к Аллаху Субхана ва Та'аля. Что ты можешь, ты должен делать. Дальше.
Обращается внимание на искренность, поскольку многие люди, призывая к истине, делают это ради собственных интересов.
Да, автор говорит, обращение внимания на ихлас, на искренность. Откуда? Из слов «Ад'у иля Аллах», я призываю к Аллаху. Призываю к Аллаху. И поэтому автор говорит, после этого «Лянна кесира мина нас лау да'а иля л-хак». Потому что многие люди, когда призывают к истине, на самом деле призывают к самим себе. К самим себе. То есть этот человек не хочет торжества религии Аллаха Субхана ва Та'аля. Не эта цель у него в призыве. Торжество истины. Соблюдение истины. Соблюдение религии Аллаха Субхана ва Та'аля. Он призывает на самом деле к самому себе. Он хочет, чтобы его слово, оно было главным. Чтобы оно было принято. Правильное оно, неправильное, истинное, ложное, но чтобы оно было принято. Насалуллаху алейхи ва саляма. Пусть Аллах Субхану Таалю бережет нас от этого. В отличие от имамов прямого пути, которые не стеснялись, не боялись, если их слово расходилось с истиной, признавать сразу свою ошибку и идти за истиной. Передаю, что имам Ахмад в некоторых вопросах до 10 раз менял свое мнение. Почему? Из-за приверженности истины. И не стеснялся. Как это я, имам Ахмад, имам Ахля Сунна ва Джамаа, сегодня говорю одно, а завтра уже я меняю свое мнение, что скажут люди, не знал, значит, истину раньше. Нет. Потому что истина, она превыше всего этого. Дальше.
Убежденность является одним из обязательных предписаний.
Неубежденность. Надо поставить галочки, что неубежденность. Аль-Басира. Аль-Басира. То есть знание. Знание является, говорит автор, фардом. Откуда этот вывод? Ад'у иля Аллахи аля басира. Я призываю к Аллаху на основе басира, на основе знания. Итак, знание при ведении призыва – это обязательное условие. Откуда? Почему именно ваджиб? Потому что, почему хукм ваджиб? Да, в аяте сказано, я призываю к Аллаху на основе знания. Но откуда хукм, что ваджиб, что это фард? И что это мин ауджабиль ваджибат, из самых главных обязанностей. Потому что да'ва – это одна из главных обязанностей человека. А да, и я призывающий, он обязательно должен иметь знание. Как он будет призывать без знания? Если да'ва – фард, обязательно. Если знание, значит знание при этом, потому что дава без знания не может быть, значит знание тоже является фардом, является обязательным. Фарида. Следующий вывод.
Свидетельством красоты единобожия является отрицание всего дурного от Всевышнего Аллаха.
Да. Одна из прекрасных сторон единобожия, что единобожие – это утверждение совершенства Аллаха Субхана ва Тааля и отрицание в отношении Аллаха Субхана ва Тааля всех пороков и недостатков, в отличие от ширка. Откуда это взято? Из каких слов? Из аята. Субхан Аллах, ва мана миналь мушрикин. Пресвят Аллах, я не из многобожников. Пресвят Аллах. Эти слова что означают? Субхан, значит, Субхан Аллах, значит, Аллах, я восславляю Аллах, утверждаю, что Аллах, Субхану Таля, нет пороков и нет недостатков. Он пречистый, далекий, возвышенный над всеми пороками и недостатками. Он единственный, почему единственный? Потому что совершен. В совершенстве своем единственный, Субхану Таля. Только тот, кто поклоняется ему одному, тот на самом деле подтверждает совершенство Аллаха Субхана ва Тааля. Поклоняемся мы Аллаху Субхана ва Тааля, потому что за его совершенство Субхана ва Тааля, единственность в его совершенстве. Если человек предает Аллаха Субхана ва Тааля сотоварищей, умаляет достоинство Аллаха Субхана ва Тааля. Почему? Потому что он тем самым говорит, что Аллах Субхана ва Тааля есть подобие, есть ровня, есть сотоварищ, есть равный, который так же, как он, имеет право на поклонение. Это уподобление Творца творению на самом деле. Вообще сравнение, мы говорили, совершенного с несовершенным. Только сравнение сказать, что уже это что? Это уже умаление совершенного. И Субхан Аллах, да, еще в аяте слова Субхан Аллах, я не из многобожников, то есть пресвят Аллах, превыше Аллах того, чтобы призывать не к нему. Это тоже вывод. Чтобы призывать на основе невежества, а не на основе знания. Субхан Аллах. Как можно призывать к Аллаху не на основе знания? Превыше Аллаха этого. Следующее.
Многобожие представляет собой поношение Аллаха, что является одной из его безобразных черт.
Безобразная черта или одна из безобразных, отвратительных сторон ширка. Многобожие, то что это поношение Аллаха Субхана ва Тааля. Мы говорили с вами. Поэтому в аяте сказано «Мамана миналь мушрикин» – «Я не из мушриков, я из несовершающих ширк». После слов «Субхан Аллах». Мы говорили с вами, мушрик, он что делает? Он порочит, умаляет достоинство Аллаха Субхана ва Тааля. Потому что всякий ширк рождается из-за чего? Из-за того, что человек не убежден в совершенстве Аллаха. Он думает, что Аллах нуждается в каких-то посредниках, через которых надо к нему обращаться. Или что Аллах Субхану Тааля недостаточно милостивый, и нужны кто-то, какие-то посредники, которые будут задабривать его. Или что Аллах не все знает, нужно кто-то, кто будет сообщать ему о том, что происходит, о твоих нуждах, нужны какие-то посредники и так далее. Поэтому ширк – это из страшных видов поношения Аллаха Субхану Тааля. Дальше.
Необходимость отстранения мусульманина от многобожников для того, чтобы он не стал одним из них. Даже в том случае, если он ничего не приобщает к Аллаху.
Да, потому что Аллах Субхана ва Тааля говорит «Вама ана миналь мушрикин». Я не из многобожников. Не говорит здесь «Я не многобожник». Я не из многобожников. Это полное отречение от ширка, от людей ширка. Потому что человек, он, может быть, не делает ширк, не мушрик. Но если он находится среди них, то внешне он из них. Внешне он из них. Поэтому, посмотрите, Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, вот мы сказали ангелам. Хорошо, сказал Господь. Ангелам, что? Усджуду ли Адам. Сказал ангелам Аллах Субхану ва Тааля, усджуду ли Адам. Фасаджаду илля Иблис. И они сделали суджуд, кроме Иблиса. А Иблис, он ангел? Нет, Иблис не ангел, Иблис джин. Но Аллах Субхану ва Тааля говорит в Коране, вот мы сказали ангелам, да, поклонитесь. И они поклонились, кроме Иблиса. Иблис не был ангелом, но обращение к ангелам, оно что? Распространилось здесь и на него. Почему? Потому что он был среди них. Хорошо? Поэтому нахождение среди них, среди многобожников, это уже недопустимо. Почему их сказано, что? Не сказано «я не мушрик». Сказано в аяте «я не из мушриков», не из их числа. Дальше.
Единобожие является важнейшей обязанностью людей.
Первейшая обязанность людей. Ауаль ваджиб, говорит автор. Откуда он взял этот вывод? Фалякун ауалу ма тадуум илейхи шахадата алла илляха илляллах. Пусть первое, к чему ты их призовешь, будет свидетельство, нет истинного Бога, достойного поклонения, кроме Аллаха. В некоторых версиях айвахидуллах, чтобы они поклонялись только Аллаху, исповедуя таухид. В некоторых версиях, чтобы они поклонялись Аллаху, или ябудуллах. Это опровержение слов некоторых, которые говорят, что первый ваджиб человек – это намаз. Некоторые говорят, первый ваджиб – это назар. То есть рассмотрение, анализ. Рассматриваешь мир, анализируешь, думаешь, размышляешь. Вот это размышление – это, говорят, есть первый ваджиб. На самом деле, да, это говорят некоторые уляма, что первый ваджиб – это размышление, рассмотрение окружающего мира. Но на самом деле… Правильно, что первый ваджиб это не рассмотрение все-таки. Да, рассмотрение, размышление над созданием Аллаха Субхану Тааля, это очень важно, безусловно. Но это не первый ваджиб. Первый ваджиб это таухид. Первый ваджиб это единобожие. Потому что уже фитра сама человека, естество человека, оно указывает на таухид. Знание о Творце, о единственном Творце, это уже заложено в сердце человека. Хорошо? На это указывает фитра. Поэтому первый ваджиб это не рассмотрение, а первый ваджиб это что? Не размышление, а это таухид. Да. Дальше.
Проповедник должен начинать с призыва к единобожию прежде всего остального, даже прежде молитвы.
Да. Скажите, а какая разница между этим выводом и предыдущим? Разница в том, что перед этим сказано, что является первой обязанностью человека. А здесь сказано о том, что, к чему ты должен начинать в призыве. Что первое, с чего начинаешь ты. Сказано, «Юбда би кабля кулюшей» – начинать с таухида перед всем остальным. Откуда? «Удрум или ислам?» «Призови их к исламу», – пророк алейхиссалату ассалам сказал, алейхи рады Аллаху Тааля. «Вахбиру им реджиб алейхи мин хакки ля тааля фи». Следующий вывод.
Смысл слов «призови их к поклонению одному Аллаху» заключается в свидетельстве о том, что нет божества достойного поклонения, кроме Аллаха.
Да, слова «Айюахидуллах» в некоторых версиях хадиса. Чтобы они поклонялись только Аллаху. «Ябудуллах» в некоторых хадисах. Разъясняют нам смысл «Ля Иляха Илляллах». Что «Ля Иляха Илляллах» это не означает «нет Творца, кроме Аллаха», а означает, как передают сахаба эти версии, означает, что означает поклонение только Аллаху Субхану ва Тааля, отречение от поклонения кому-то, кроме Него. Дальше.
Человек может принадлежать к людям Писания, но не знать это свидетельство, либо знать его, но не действовать в соответствии с ним.
Да. Хотя у них и есть Писание, и в Писаниях сказано «Я есть Бог, единый» и так далее, хорошо? Но они при этом не знают, многие из них не знают «Ля Иляха Илляллах». Или знают, но не выполняют. «Ля Ярифа, Ярифа, Валя Яма Любиха» сказано. Свидетельство «Ля Иляха Илляллах». Откуда автор подчеркнул этот вывод? Что «Ахлюль Китаб», да, вроде они «Ахлюль Китаб», вроде у них есть что-то, остатки Писания, где сказано, можно найти указания на таухид, безусловно, многочисленные, но они при этом не знают, да? Таухид, не знают «Ля Иляха Илляллах», или если знают, то не выполняют. И вот откуда автор почерпнул этот вывод? Пусть первое, к чему ты придешь к людям из числа «Ахлюль Китаб», обладатель Писания, пусть первое, к чему ты их призовешь, будет «Ля Иляха Илляллах». Если бы они знали «Ля Иляха Илляллах», зачем тогда пророк алейхиссалам сказал Муазу, что призови их к «Ля Иляха Илляллах», тогда бы они не нуждались в этом призыве. Дальше.
Указание на необходимость постепенного обучения людей.
Да, необходимость тадрич, то есть постепенности при обучении людей. Это важно для призывающих знать этот принцип. Не как начинают некоторые призыв с разъяснения людям усулюль фикх, или мусталахуль хадис, или еще каких-то вещей, или вопросы военных трофеев, или еще чего-то. Хорошо. Или вопрос правления правителей по шариату или не по шариату и так далее. Хорошо. Танбих, говорит автор, аль-та'алим бит-тадрич. Обучение с чего идет как? Постепенно. Алим Раббани, набожный ученый, это тот, который учит людей основам знания прежде уже ответвлений знаний, сложных вопросов знания. Откуда автор сделал этот вывод? Удругум иля ювахидуллах. Призови их сначала к чему? Таухиду Аллаха Субхану Тааля. Фаину матаука лизалика, фаалим ан Аллах фтарада алейхим. И так далее. Если они подчинятся тебе в этом, тогда сообщим, что Аллах вменил им обязанность. И дальше сказано про намаз, потом про закят. Дальше.
Необходимость начинать с самого главного.
Да, необходимость начинать с самого главного в призыве. До этого был вывод, необходимость начинать с таухида. Здесь вообще, что нужно, необходимо всегда при обучении, при призыве, при получении ильма начинать всегда с самых важных вещей. Это ошибка очень многих призывающих, особенно молодых, которые получили какое-то знание, и вот они окрыленные, хотя сейчас все это, что они там изучили, какие-то сложные вещи, людям сразу, начинать с этого, передавать им это. Нет. Биляхам фаляхам. Чем старше человек становится, тем он больше проводит времени в призыве к Аллаху Субхану Тааля, в обучении людей, понимает, что самое главное – это донесение до людей основ. И начинать с самого главного. И шейх Ибн Бас, шейх Усамин, наша уляма, сегодня наша уляма, шейх Абдуль-Мухсин Аббад, шейх Хаузан, они не перестают обучать людей трем основам, обучать людей Аркавайд Аль-Арба, обучать четырем правилам, обучать людей Китабу Таухид. Мы говорили с вами, шейх Ибн Бас все время проходил с людьми, обучил их Китабу Таухид. Заканчивал, как только подходил к концу, снова начинал проходить обучение людей Китабу Таухид. Откуда начинать с самого важного? Что пророк, алейхиссалату вассалям, приказал Муазу, да, сначала призвать к Таухиду, потом к намазу, потом к закату. Дальше.
Принцип расходования средств заката.
Да, принцип расходования средств заката. Откуда этот вывод? Что Аллах вменил им обязанность закат, который будет браться с их богатых и даваться их беднякам. Беднякам или, мы говорили с вами, восьми категориям лиц, которые перечисляются в аяте в суре Тауба. Дальше.
Ученому следует развеивать сомнения у обучаемого.
Да. Ученый, знающий человек, он должен просвещать тех, которые у него обучаются, предполагая возникновение у них какого-то неправильного понимания некоторых вопросов. Шубха здесь не в смысле сомнения. Шубха здесь в значении незнания. То есть ученый предполагает, что этот ученик может не знать какой-то вопрос и указывает ему, разъясняет ему этот вопрос. Откуда этот вывод сделал автор? Что говорит Муазу пророк, алейхиссалату вассалям? Сообщи им, что Аллах вменил им обязанность закат. И разъясняет закат, как берется, с кого. Берется с богатых. Не берется с бедных. И дается кому бедным, не дается богатым. То есть разъясняет этот вопрос ему, чтобы не возникло у него шубха. Хорошо, неправильное понимание. Берется от богатых и дается бедным. Еще откуда берется? Вайяка, окарайм амвалием. И смотри, не бери их отборное имущество, говорит он Муазу радиаллаху анху. Потому что человек может подумать так, который отправляет собирать закят, что ради Аллаха надо самое лучшее брать. Правильно? Может возникнуть такое неправильное понимание. Чтобы развеять вот это неправильное понимание, говорит, учит его пророк, алейхиссалату вассалям. Поэтому учитель должен вот так вот, какие-то сложные моменты, в которых весьма возможно, что ученики ошибутся, указывать на это, разъяснять. Дальше.
Запрещение брать закят из отборного имущества.
Да. Фаякова карайма малин. Смотри, не бери, будь осторожен, чтобы взять их отборное имущество. Здесь не сказано же харам брать отборное имущество. Сказано, смотри, осторожно, не бери их отборное имущество. Это предостережение. Но предостережение, оно подразумевает, что запрещенность этого. Дальше.
Предписание бояться мольбы угнетенного.
Откуда? Вот такидават аль-мазлюм. И остерегайся мольбы угнетенного, говорит Муазу пророк, алейхиссалату вассалям. Почему именно Муазу? Каждому человеку нужно говорить, чтобы он боялся мольбы угнетенного. Все мы должны бояться кого-то обидеть несправедливо, чтобы потом из-за его мольбы не наказал нас Аллах Субхану ва Тааля. А почему именно Муазу? Мы говорили с вами. Потому что Муаз был отправлен пророком в качестве правителя, в качестве судьи, в качестве сборщика заката. Вот тот, у кого есть власть, весьма вероятно, что он может, почувствовав свою власть, свое превосходство, использовать эту власть для притеснения людей. Для обиды людей. Всегда должен человек, у которого есть власть, у которого есть подчиненные, у которого есть подопечные, помнить, что над ним есть тот, у кого больше сил на него, чем у него на его подопечных. Хорошо, Аллах Субхану вот так, как об этом сказал пророк, алейхиссалату вассалям. Дальше.
Возвещение о том, что между мольбой угнетенного и Аллахом нет преграды.
Да, откуда? Файна улейса байна вайна Аллах хиджаб. Потому что между его мольбой, то есть мольбой угнетенного и Аллахом нет преграды. Смотрите, здесь очень тоже тонкий момент, связанный с призывом. Пророк, алейхиссалату вассалям, не только хукм говорит ему, то есть отношение ислама, можно, нельзя, харам или халяль, ваджиб, нет. Он сочетает сообщение о хукме какого-то вопроса с таргибом и таргибом, то есть с поощрением, с побуждением или с устрашением. Это побуждает человека, хорошо? Или заставляет оставить, если это харам. То есть, если говорится какой-то хукам, ваджиб, делай что-то, приказ Аллаха, да, какой-то передается, очень хорошо передача этого хукма человеку еще совместить с чем сочетать с таргибом, то есть побуждением, сказать, какая награда его ждет за это от Аллаха Субхана ва Тааля. Какие степени ждут его у Аллаха за это. Наоборот, если что-то говоришь харам человеку, очень хорошо сочетать это сообщение, что это харам, еще с чем? С таргибом, то есть с устрашением, сказать, за это будет то-то и то-то и то-то. Потому что некоторым людям недостаточно, когда им говоришь харам или говоришь ваджиб. Недостаточно. Нужно либо побуждение, либо отстраска. Откуда этот вывод? Это кидават аль-мазлум. Пророк алейхиссалату вассалям. Бойся мольбы угнетенного. Точка? Нет. Это хукам. Бойся, остерегайся мольбы угнетенного. Бывают такие души, недостаточно этого услышать. Бойся мольбы угнетенного. Он все равно будет угнетать. Сочетание с пророком алейхиссалату вассалям что говорит? Между ней и Аллахом нет хиджаба, нет преграды. А тот, кому не хватило сообщения о хукме, когда услышит это, испугается. Его нафс испугается и отойдет, откажется от притеснения. Дальше.
Одной из закономерностей единобожия являются те трудности, голод и массовые беды, которым подвергались господин всех посланников и лучшие из угодников.
Далиль, довод, доказательство, что этот человек настоящий единобожник. Хорошо. Когда он терпеливо переносит трудности, которые постигают его на пути к Аллаху Субхана ва Тааля. И здесь сказано, автор говорит, довод на таухид человека. Это то, что постигало пророк алейхиссалату вассалям, постигало саадатуль аулия, то есть лучших угодников, сахаба, да? Из трудностей разных, машакка, говорит, у меня машакка, вальджур, голода, льбаба, болезней. Откуда автор взял этот вывод? Из истории взятия Хайбара. Взятие Хайбара. Джихад. Джихад. Война, сложность. Правильно? Машакка. Тяжело. Тяжело для нафса. Очень тяжело это. Дальше, помимо этого, вальджур, голод. Голод, который испытывали сахаба. Такой голод, действительно, был страшный голод, что нам на это указывает? Когда были запрещены, скажите, употребление, когда было запрещено мясо ослов? Когда? В день Хайбара, во время Хайбара. То есть настолько сахаба были голодны, такой голод был страшный, что они вынуждены были есть ослиное мясо. Если была говядина, или была баранина, или еще что-то. Разве они ели бы ослиное мясо? Нет. Ели чеснок, ели ослиное мясо, потому что был голод. Болезни, автор говорит, болезни. Какие болезни? Имеется в виду болезнь, которая постигла Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху Талян, здесь. Но несмотря на это, несмотря на то, что это война, то, что это голод, несмотря на то, что это болезни, эти люди встали для того, чтобы оказать поддержку религии Аллаха Субхана ва Тааля. Как Аллах Субхана ва Тааля говорит, «Риджалюн садаку ма ахадуллах алей». Мужи, которые верно выполнили договор с Аллахом, завет с Аллахом. Сегодня ничего нет. Нам с вами предъявлен довод. Все. Нам с вами, каждому, предъявлен довод. Значит, мы обязаны призывать к единобожию. Нет такого, это для меня не касается. Все должны призывать к единобожию, кто как может. Сегодня нет ни голода, альхамдулилля, каких-то трудностей особых, болезней и так далее. Поэтому, братья, каждый должен думать, что это не просто так. Что этот ваджиб, который ты не выполняешь, если ты вот так пренебрегаешь вопросом призыва. Каждый должен принимать в этом участие. Поэтому, братья, из доказательств таухида человека, что у него настоящий таухид, это что он терпит, терпеливо переносит подобные трудности. Это указывает на ихляс человека, на его искренность в таухиде, что его целью является Аллах Субхана ва Тааля. И поэтому он терпит, готов терпеть. И здесь еще очень важный вывод, что если Аллах Субхана ва Тааля испытывает человека болезнями или бедностью, голодом, трудностями. Это не значит, что Аллах Субхана ва Тааля не любит. Посмотрите, саадатуль аулия, лучшие из угодников Аллаха, сподвижники. А во главе кто? Посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, Аллах испытывает их. Али, ради Аллаху Таля, посмотрите, Аллах испытал его, как здесь сказано, болезни. И вообще много испытаний приходило к Али, ради Аллаху Таля. Улема говорят, оканчивалось одно испытание, приходило другое испытание. Выходил из одного, входил в другое испытание Али, ради Аллаху Таля. Но кто скажет, что Аллах, субхану Таля, не любит Али? Нет. По свидетельству пророка, сегодня дам знамя тому, кого любит Аллах и его посланник. Дальше.
Слова «я вручу знамя» являются одним из доказательств пророчества.
Одно из знамений, указывающих на правдивость Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, то, что он истинный пророк, потому что он сказал, завтра будет взят Хайбар, завтра будет победа, завтра дам знамя, будет победа. И действительно, Аллах субхану ва тааля даровал победу, вручил пророку алейхиссаляму ва саллям знамя, потом пришла победа в Хайбаре, взятие Хайбара. И Али, сказал пророк, алейхиссалату вассалям, человек, который любит Аллаха, его посланник. Аллах через него даст победу. Аллах через него дал победу. И Али, он праведный халиф, который до конца своих дней оставался на вершине ислама. Это тоже знамение. Пророк, алейхиссалату вассалям, сам откуда может знать, кто будет до конца в исламе, кто не будет в исламе. Ведь были такие, которые вошли в ислам, потом вышли из ислама, пали в вероотступничество. Поэтому это все, что знамение, которым Аллах Субхану Таля доказывает правдивость его посланника, саллаллаху алейхи ва саллям. Дальше.
Плевание в глаза Али также является одним из доказательств пророчества.
Да, поплевал то, что пророк, алейхиссалату вассалям, в глаза Али и попросил Аллаха, и он сразу же исцелился, это также одно из доказательств пророчества. Одно из знамений. Называется «Аля мин аля мин нубува». Хорошо. Сказано «Фабарака аллам якун лихи ваджа». Исцелился, как будто никогда и не было никакого недуга у него. Субханаллах. Ни красноты не осталось, ничего сразу. Аллаху Акбар. Дальше.
Превосходство Али.
Да, фадилату Али ибн Аби Талиб. Достоинство Али ибн Аби Талиба, ради Аллаху Таля. Ясно, откуда взял автор этот вывод. Потому что ему пророк сам вручил знамя, сказав, что это тот человек, который любит Аллаха и его посланник. Который любит Аллаха и его посланник. Означает ли это, что Али самый лучший из всех людей? Как это утверждают? Равафи, трафидиты, говорят, что он лучший из всех людей. Нет, братья, мы должны знать с вами одно правило. Очень важное правило для понимания вопросов акиды многих. Субуту аль-фадли аль-хас ла ястальзиму аль-фадли аль-ам. Субут аль-фадли аль-хас ла ястальзиму аль-фадли аль-ам. Наличие какого-то отдельного достоинства не указывает на общее достоинство. На общее превосходство. То есть наличие превосходства в чем-то, в каком-то аспекте не означает превосходство вообще. Хорошо? Общего превосходства. Да, Али, ради Аллаху Таля'ан, мы знаем о его превосходстве, о его достоинстве. Его особое превосходство здесь, что ему вручил пророк, алейхиссалату вассалям, знамя, сказав, что он любит Аллаха, посланника, Аллах любит его. Это его достоинство, превосходство, вот это частное превосходство, достоинство, не означает, что значит он лучше всех, то есть общее превосходство над всеми. Чтобы было ясно это правило. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что больше всех знает халяль и харам, Муаз бин Джабаль. Правильно? То есть он был кана а'лям, то есть в этом вопросе он был самый достоин. Но превосходство в каком-то вопросе не означает превосходство общее во всем. Мы знаем, что самый лучший человек в этой умме после пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, это Абу Бакр ас-Сиддик, а потом Умар ибн аль-Хаттаб, а потом Усман, а потом Али. Или Абу Убейд ибн аль-Джаррах. Он был кто? Амин азиль умма. То есть доверенный этой уммы. Но означает ли это, что он был лучший из сподвижников? Безусловно, он относился к числу лучших сподвижников, но не был лучшим сподвижником. Хорошо? То же самое мы скажем про Али, ради Аллаху Таля. Что если бы достоинство, превосходство в чем-то означало бы общее превосходство, разве можем мы сказать, что, ну, по крайней мере, это должны признать и они, хорошо, оппоненты, что пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, лучше или Али? Конечно, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, правильно? Еще пример. Был человек, которого звали Увейс аль-Карни. Увейс аль-Карни. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал, что явится к вам такой человек, описал его признаки, особые приметы. Сахаба, он сказал, он не может прийти сюда, то есть не мог прийти к пророку, алейхиссалату, потому что он ухаживал за своей мамой. проявлял благочестие, ухаживал за своей матерью. Но когда он придет, то попросили у него, чтобы он делал дуа, потому что он, его дуа, Аллах отвечает на его дуа особо. Посмотрите, воздаяние за благодеяние к родителям. Аллах отвечает на его дуа. И когда потом, уже после смерти пророка, алейхиссалату ва салям, времена Умар ибн аль-Хаттаба, пришел этот человек в составе того племени, которое назвал пророк, алейхиссалату ва салям, что он будет аль-Карни, хорошо, что это будет это племя, он пришел в числе этих людей. И Умар ибн аль-Хаттаб все время искал, когда будет этот человек. Потом нашел его по его признакам, потому что были очень четкие, тонкие признаки, ошибиться никак нельзя было. И попросил Аллаха, чтобы он сделал дуа. Хорошо, потому что его дуа была мустаджаб. То есть Аллах отвечал на него. Хорошо, у Вейсер Харни, посмотрите, его особенность, это его превосходство, что он мустаджабу дава. Тот, на чье дуа Аллах отвечает. Это превосходство, правильно? Но это частное превосходство в этом вопросе не означает общего превосходства. Конечно, он же не лучше, чем Умар ибн аль-Хаттаб. Он табии, он последователь, он не сахаби, он не сподвижник. Почему он не сподвижник? Он же жил во время пророка, алейхиссалату ва салям. А потому что он не видел пророка, алейхиссалату ва салям, не встретился с пророком, алейхиссалату ва салям. Он таби. Поэтому этот вывод, это правило очень важно. Какое правило? Суббут аль-фадль аль-хас ля ястальзиму аль-фадль аль-ам. Да? Частное превосходство не означает, что общего превосходства. Дальше.
Бессонная ночь сподвижников и обсуждение ими доброй вести о победе свидетельствуют об их праведности.
Сказано фадлю сахаба, то есть превосходство сподвижников, достоинство сподвижников, что они в эту ночь, когда им сказал пророк алейхиссалату ва салям, что завтра победа, завтра взятие Хайбара, не думали о трофеях, о каких-то мирских интересах, которые несет эта победа. Они были озадачены только одним. Кто же тот человек, которого любит Аллах и его посланник? Желанием оказаться этим человеком. И пришли они сюда не ради мирских каких-то целей. Они пришли ради довольства Аллаха Субхана ва Тааля, терпеливо перенося все трудности. Дальше.
Необходимость веры в предопределение, которое вытекает из того, что знамя получил тот, кто не стремился к нему, а тому, кто стремился получить его, оно не досталось.
Да, посмотрите, сахаба всю ночь не спали, каждый надеялся получить знамя. Утром рано уже сразу все пошли к пророку, алейхиссалату ассалям, то есть приложили усилий, сколько для этого, но знамя им не досталось. Али, радиаллаху талян, болел, не мог прийти к пророку, алейхиссалату ассалям, не принимал участия в обсуждениях и так далее. Знамя досталось ему. Это далиль на что? На предопределение Аллаха Субхана ва Тааля. Будет то, что предопределил Аллах Субхана ва Тааля. Это вера, предопределение. Почему вера в предопределение здесь? Потому что сахаба не возразили пророку алейхиссалату ва салям. Это указывает на то, что их вера в предопределение была полноценной верой. Они не сказали, как же так, мы всю ночь вот тут думали, ждали, мы потом рано утром пришли, а он не было его. Не сказали, не возразили пророку алейхиссалату ва салям, потому что они верили в предопределение. Верили во что? Что то, что тебя постигло, то не должно было тебя миновать. А то, что тебя минуло, то не должно было тебя постичь. Это дает человеку, что дает человеку веру в предопределение Аллаха Субхана ва Тааля. Для чего? Ничего в акиде, братья, запомните, ничего нет для того, чтобы мы просто это знали. Как теоретическое знание. Наша акида – это не теоретическое знание. Ошибаются те, которые относятся к акиде как к голой теории. Нет. Акида вся нужна для того, чтобы мы выполняли нашу миссию. А наша миссия на земле – это поклонение только одному Аллаху Субхана ва Тааля. Если человек верит в предопределение, значит, он будет возвеличивать Аллаха Субхана ва Тааля, зная, что все в его руках. Значит, он будет уповать только на Аллаха Субхана ва Тааля. Значит, если что-то с ним случится, он не будет возражать и проявлять ропот и возмущение. Если что-то не достанется, ему то же самое. Хорошо? Он будет проявлять сабар. А если что-то достанется ему из благ, то тогда он, поскольку он верит в предопределение, то он не будет этим гордиться и ликовать. Вот я такой умный, я столько работал и заработал. Нет, он будет благодарить Аллах Субхану ва Тааля. Посмотрите, вот нам пример. Люди старались, не получили. Тот, который не делал то, что делали они, он получил. Хорошо? Поэтому если ты что-то получил из благ, будь то религиозные блага или мирские блага, ты если веришь в предопределение, то ни в коем случае не будешь гордиться. И ликовать. Ты знаешь, что это милость Аллаха Субхана ва Тааля. Это плоды веры в предопределение, братья. И для этого оно нужно. Поэтому мы берем из веры в предопределение, из знания предопределения вот это только. То, что нам сказано в Коране и Сунне, и глубоко туда не лезем, не копаемся, потому что это тайна Аллаха Субхана ва Тааля. Хорошо? И нельзя пытаться приоткрыть эту тайну и лезть, углубляться в ильму л-гайб, в знание сокровенного, копаться там и делать какие-то свои выводы на основе разума. Ни в коем случае. То, что сообщается в вопросе предопределения, то возьми и все. Потому что тут вопрос не в том, чтобы чего-то там теоретически вывести. А вопрос, то, что я вам сказал. Это таваккуль, это возвеличивание Аллаха, это шукр, это сабр и так далее. То есть польза такая от веры в предопределение. Дальше, следующий вывод.
Вежливость в словах, передвигайся без спешки.
Аль-адаб. Аль-адаб. То есть благопристойность и обучение благопристойности. То есть пророк, алейхиссалату вассалям, приказал ему, научил Али, радиаллаху та'ала, в этот момент, что обучал его определенным нормам поведения. Обучение норм поведения, то есть двигайся неспешно и так далее. Отсюда вывод, что человек должен избегать такой вещи, как поспешность. Хорошо. Поспешность, неблагоразумие, когда человек что-то делает вот так вот, не думая, не анализируя, не рассуждая на тем, к чему это приведет. Качество мусульманина – это аль-хильм аль-ана. Аль-хильм – то есть что? Благоразумие, сдержанность и неспешка. Он рассудительный. Мусульманин должен быть рассудительным, братья. Это очень не хватает сегодня мусульманам. Дальше.
Необходимость призывать противника к исламу перед началом боевых действий.
Да, откуда взял автор этот вывод? Необходимость призывать к исламу. Откуда? Да. Сходи за кого? Али, пока ты не окажешься перед их крепостью, да? Сумма другом или ислам. Потом призови их к исламу. Вот это, собственно, шахид. Это то, ради чего автор привел здесь хадис. Что нужно призывать к таухиду. Прежде всего, речь когда идет о враге, когда предстоит сражение и так далее, посмотрите, все равно призови их, потому что нужно спасать людей. Это цель мусульманина, спасти людей. Это ошибка многих сегодня. Хорошо, призывающие, они подобны садовникам. Они подобны садовникам. Помните, пророк, алейхиссалату вассалям, в одном из хадисов сравнил верующего с пальмой. Сказал, что верующий подобен пальме. Там много аспектов, почему верующий подобен пальме. Один из аспектов касается призыва. Хорошо? Ты садовник, у тебя есть сад. В этом саду растут деревья, растут пальмы. И тут садовники делятся на несколько групп, хозяева этих садов. Хорошо? Один что делает? Чуть-чуть заболела какая-то пальма, чуть-чуть что-то не так, сорвал, отрубил, выбросил из сада. Это как поступает сегодня те, у которых есть направление хариджитское. Лишь бы повесить ярлык, кафир, мушрик, вывести из ислама, выгнать. Яхи, подожди. Вешание ярлыков, это не твоя забота это. Это не самое главное. Почему так озадачены этим? Я сам был свидетелем, приехал шейх в Турции к людям разъяснить им религию, разъяснить им важные вещи. Потом позволил им задавать им вопросы. Вы знаете, какие вопросы? Люди не переживали за себя и за свое спасение. Все вопросы касались, вот такой-то у нас есть имам, он кафир. Вот такой-то у нас есть там кто-то, он кафир, это мушрик. Что? Сначала человек отвечал терпеливо на эти вещи, а потом сказал, почему вы озадачены так этим вешанием хукма? Вы кадии, вы что, судьи, вы правители? Почему так сильно озадачены этим вопросом? Хорошо. Вот это вот ошибка некоторых призывающих. Заболела чуть пальма, как тот садовник. Отрубил, выбросил сразу. Не нужно. Все. Другая группа. Другой вид. Растут эти деревья, растут эти пальмы. Заболела часть из них. А ничего. Дают плоды. Не дают. Да пусть все они, все мусульмане. Пусть что-то вот они. Какая разница там, что у них болеют, не болеют. Хорошо. Есть такая группа. Ширк. Ну и что? Ну что ширк? Ну нет. Зачем столько говорить тавхид? Зачем столько от ширки? Зачем столько предостерегать? Ничего, все они. Главное, что они говорят все ля иля иля Аллах, все объединились вместе, братья. Хорошо. Это другая ошибка, очень страшная, в которую впадают люди ирджа, люди, которым свойственен мурджизм и ирджа. Хорошо. И, наконец, ахлюсунна джама, которые что? Которые заботятся об этих пальмах, которые стремятся, что если заболели пальмы, прежде чем их отрубить, сначала их надо лечить, сначала их надо призывать, сначала сделать так, чтобы спаслись они. Ты должен работать во спасение людей. Пророк, алейхиссалату вассалям, даже сказал про людей, с которыми ведется джихад, велась война. Он сказал, что удивляет людям, которых ведут в цепях к краю. То есть цель-то не убить их, да, цель-то не уничтожить, а цель-то какая главная? в рай, чтобы шли рабы Аллаха Субхану ва Тааля. Вот это вот таабиду аль-хальк ли раббиль аламин, делать так, чтобы рабы Аллаха поклонялись своему Создателю. Вот это вот основная цель аль-сунна валь-джамаа. И надо понять, правильно поставить ударение. Хорошо? Дальше.
Поступать подобным образом разрешается даже с теми, кого раньше уже призывали и с кем уже воевали.
Да, то есть с кем уже воевали, кого уже раньше призывали, уже Хайбар это уже последняя крепость уже их фактически, да? Иудейские племена, которые были в Медине, вокруг Медины, это уже последнее, все их оплот, сколько до этого и призывали, и сколько было конфликтов, все равно призывает пророк алейхиссалату, приди, пойди к ним и призови их все равно к исламу, субханаллаху. Дальше.
Мудрое ведение призыва, так как пророк, мир ему и благословение Аллаха, сказал, сообщи им о том, что они обязаны делать.
Да, мудрость в призыве, это одно из условий призыва, мы с вами говорили об этом на прошлом занятии. Автор сделал этот вывод откуда? Сообщи им об их обязанностях в исламе, да, что они обязаны в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, когда примут ислам. Это мудрость дава. Призывающий не тот, который пришел 5 минут, рассказал и все. Ас-саляма. И ушел. Хорошо. Нет. Ты должен доводить до конца свое дело призыва. Тот, кого ты призываешь, должен опекать его постоянно, пока он все полностью не поймет, не полностью не осознает. Пророк алейхиссалату не сказал, он призывает к исламу, все. Нет. Потом объясняй, что они обязаны делать потом в исламе. Недостаточно просто приказать ему ислам. Ты должен заботиться о нем, о призываемом, как заботливый врач, пока не доведешь до конца, пока он не начнет применять тот ислам, к которому ты его призываешь. Что, потому что, может, ты его призовешь, а потом он будет исповедовать его или не будет исповедовать его. Не говори, мне это не касается. Нет, до конца доводишь. Хорошо. Чтобы он не вернулся в куфр потом. Доводить нужно до конца. Дальше.
Знание обязанностей перед Аллахом в исламе.
Знание об обязанностях человека в исламе, уже когда он в отношении Аллаха Субхану ва Тааля, сообщи им, что Аллах вменил им обязанности, михакки ля та'аля фи, да, из обязанностей перед Аллахом в исламе. Дальше.
Награда тому, кто способствовал обращению на прямой путь хотя бы одного человека.
Да, хотя бы один человек через тебя встал на правильный путь, и тебя ждет большая награда. Лучше для тебя, чем этот мир вообще. Хорошо, все эти мирские блага. Лучше для тебя, пророк алейхиссалам, придет самое ценное имущество, которое было тогда у людей. Хамру наам, красные верблюды. Все, что тебе в этом мире нравится, ты заглядываешься на это, дома, квартиры, машины. Вот запомни, что если ты призовешь одного человека, и он оставится через тебя, то это лучше, чем все это, то, что тебе нравится. Некоторые говорят, что надо понимать эти слова в хадисе. Это лучше для тебя, чем если ты потратишь. То есть в качестве садака красных верблюдов. Но это понимание неправильно. Правильно то, что мы сказали. Что тебе нравится здесь из мирских благ, лучше всего этого, если наставятся через тебя люди, хотя бы один человек. Дальше.
Допустимость клятвы при вынесении фетвы.
Да, при вынесении фетвы муфти может дать клятву, даже если его не просят о клятве. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, что клянусь Аллахом, если Аллах наставит через себя одного человека, это лучше для тебя, чем красные верблюды. Пророк алейхиссалату вассалям садик аль-масдук, правдивый, который всегда говорил правду, получал правду и говорил правду. Нужды в клятве нет. Правильно? Тогда для чего клятва? Для подтверждения своих слов и побуждения Али, рады Аллаху Та'аля, ан, к чему? К призыву. Чтобы он призывал. Чтобы он стремился к тому, чтобы через него Аллах наставил людей. Поэтому муфти, если есть необходимость, если есть польза, когда он дает ответ или что-то людям разъясняет, да, знающий человек что-то разъясняет, если он клянется, сопровождает свои слова клятвой, если в этом есть польза, то это допустимо, и это хорошо, и это следование сунне пророка алейхиссалату вассалям. Без же нужды просто так клясться не следует. Хорошо, муфти. Аллах Субхану ва Тааля приказывает пророку алейхиссалату вассалям в трех местах Корана клятву поклясться. В трех местах. وَيَسْتَنْبِيُونَكَ حَقٌ هُوْ قُلْ إِيْوَ رَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌ. Спрашивают они тебя, истинно ли это, скажи, да, клянусь моим Господом, это, несомненно, есть истина. Суре Юнус, 53-й аят. Суре Тагабун, 7-й аят, Аллах Субхану ва Тааля говорит, «Зам аллазина кафару алля юбасу, куль бала ва рабби ля тубасун». Утверждают те, которые не веруют, что они не будут воскрешены. Скажи, напротив, клянусь моим Господом, непременно вы будете воскрешены. И в суре Саба. Суре Саба в начале. и сказали те, которые не веруют, и наступит судный час для нас. Куль бала ва рабби лататиянакум. Скажи нет, клянусь моим Господом, непременно придет судный час. Если есть польза в клятве, тогда клянется муфти или алим. На этом, братья, закончилась эта глава, а вместе с этой главой закончилось вступление к Китабу Таухид. Мы говорили с вами, что эта книга состоит из 10 частей. Первая из частей это Мукаддима, то есть вступление. Вступление состоит из 5 глав. Автор свою книгу предварил вот этим вот вступлением. То есть вступления такого нет, что написывало перед в книге Таухид Аль-Мукаддима. Вступление, и потом автор что-то говорит. Нет. Вот эти вот 5 глав, они выполняют предназначение вступления. Автор их сделал как вступление к своей книге. А потом говорит в 6 главе Тафсиру Таухид. Тафсир, разъяснение Таухида. Разъяснение Таухида. То есть с 6 главы, начиная, автор уже входит в разъяснение подробное того, что такое Таухид. То есть в саму суть этой темы. Вы узнали, говорит автор, что вашей самой главной обязанностью является таухид. Я привел вам то, что побудило вас к таухиду, рассказал вам о достоинствах таухида, исповедания таухида. Потом вы узнали, что обязательно нужно полноценно исповедовать таухид. Потом вы узнали, что человек, который полноценно исповедует таухид, он должен бояться того, что противоположно таухиду, то есть ширк. А после этого человек, который полноценно исповедует таухид, должен призывать к таухиду. А вот теперь последует разъяснение того подробное, а что же такое таухид. Вот это вот одно из доказательств красоты изложения в книгах автора. Порядка, прекрасного порядка. Сначала что-то говорится в общем, предуготовляется человек, в общем удается какая-то информация, а потом уже приступает он что к подробному разъяснению. После вот начиная с 6 главы, потом после этого уже идет, ты узнал про таухид, что это обязанность, что нужно стремиться к нему, потому что у него достоинство, ты узнал, что нужно бояться, что нужно призывать к нему, бояться ширка и призывать к таухиду. Вот теперь, после этого, ты уже получишь разъяснение, шарх того, что же такое таухид. Прежде чем мы закончим этот урок, у нас остался один вопрос, о котором мы не поговорили. Мы говорили с вами о том, что ширк делится на большой и малый ширк, но не поговорили о том, какая разница между большим и малым ширком. Определение того, что такое малый ширк, что такое большой ширк, разное есть в уляма. Есть разногласия, что поставить в качестве критерия, на основе которого будет потом выведено определение. Что такое большой ширк, что такое малый ширк. Разные мнения есть, поэтому лучше всего, если человек хочет понять, что такое большой ширк, что такое малый ширк, рассказать просто об отличиях большого ширка от малого. Тогда все станет ясно человеку. И то, и другое ширк. И то, и другое очень опасно. Конечно, большой ширк опаснее малого. Но теперь отличие в чем? Первое. Большой ширк выводит человека из религии. Перестает человек быть мусульманином. Становится кафиром, неверующим. Малый ширк не выводит человека из религии. Этот человек становится грешником, большим грешником, но не выходит из религии. Это первое отличие. Второе отличие. Большой ширк делает тщетными все деяния человека. На ноль сводится. Все, что он хорошего делал, все это аннулируется. Тщетно, исчезает, упраздняется. Малый ширк делает тщетным не все деяния тщетными, лишь то деяние, в котором присутствуют. Например, если в намаз проникает малый ширк, рия, показуха, то этот намаз становится недействительным. Третье отличие. Большой ширк, если человек умрет, не покаявшись в нем, вводит его в ад навсегда, да упасет Аллах Субхана ва Тааля. И если упоминается вечное пребывание в аду, в Коране или в Сунне, то речь идет о большом ширке, братья. Речь идет о большом ширке, запомните. В Коране в 3 местах упоминается, 3 места есть в Коране, где Аллах Субхану Таля говорит о вечном пребывании, о вечном. Халидина абада, то есть навеки вечные. Это в суре Ниса Аллах Субхану Таля говорит: «Инна лазина кафару ва заляму». لم يكن الله ليغفر لهم ولا ليهديهم طريقا الا طريق جهنم. Те, которые не веровали Те, которые совершали зулм, беззаконие, Аллах не таков, чтобы простить их и повести их путем, илля тарика джаханнама, кроме пути ада, халидина фиха абада, где они пребудут вечно, навсегда. Хорошо? Это первое место. Второе место в суре Аль-Ахзаб. В суре Аль-Ахзаб. В конце ее. И третье место в суре Аль-Джин. Тоже в конце суре Аль-Джин. Найдете там эти слова халидина фиха абада. Хорошо? Халидина фиха абада, то есть пребудут там вечно. Итак, большой ширк вводит человека в ад навсегда. Большой ширк. Что касается малого ширка, то совершивший его не входит в ад навсегда. Да, он может быть подвергнут наказанию в аду, но не навсегда. Некоторые уляма говорят, что обязательно будет подвергнут наказанию. Но в любом случае что? Не навсегда. Это какое отличие? Третье отличие, альхамдулилля. Четвертое отличие. Большой ширк делает дозволенным для имама, для правителя. Имеется в виду под имамом, имеется в виду правитель. Не имам мечети, хорошо, а правитель, верховный правитель мусульман. Делает дозволенным жизнь имущества, хорошо, то есть не предоставляет ему безопасности. Что же касается малого ширка, то нет, не делает дозволенным жизнь имущества. Это касается сугубо кого? Вопрос. Только правителя мусульман, да, это пункт. Пятый пункт, пятое отличие между большим и малым ширком. Большой ширк, существуют доводы относительно него, что вот это большое многобожие. Хорошо? То есть, большой ширк это когда есть доводы, которые указывают на то, что это большое многобожие. Малый ширк, наоборот, существуют тексты, доводы, которые указывают на то, что это малое многобожие, а не большое многобожие. Это пятое отличие. Да? Шестое отличие. Человек предает Аллаху равных, или считает, что нечто само скрытым образом распоряжается как-то во Вселенной, или что-то владеет само по себе бредом и пользой, вот тогда это значит, что большой ширк. Внимательно, это критерий. Какой критерий? Еще раз. Когда человек предает Аллаху равных, раз. Когда человек думает, считает, что нечто в мироздании само распоряжается каким-то скрытым образом, само во Вселенной. Хорошо. Без воли Аллаха Субхану ва Тааля. Или что-то самостоятельно владеет вредом и пользой. Это, если такие убеждения у человека, то это будет большой ущерб. А малый ущерб, это когда человек считает что-то причиной, что Аллах, субхану тааля, не сделал причиной. Например, носит человек амулет. Ему говорит, что зачем ты носишь амулет? Это ширк. Он говорит, нет, я же не говорю, что этот амулет меня сам защищает. Аллах через него защищает, говорит он. Просто это причина, говорит он. Мы говорим, всякий, кто сделал, объявил причиной то, что Аллах не сделал причиной, религиозной или бытийной, это малый ширк. Это его критерий. Большой ширк, когда думает, что само распоряжается, если он думает, что это амулет, сам по себе может приносить пользу и вред, это уже будет что? Большой ширк. А если считать, что это причина, тогда это будет малый ширк. Еще малый ширк, критерий его. Все, что ведет к большому ширку, есть малый ширк, братья. Все, что ведет к большому ширку, есть ширк малый. Хорошо? Еще критерий. Все, что в текстах шариата называется ширком, в аятах или хадисах, или называется куфром, но при этом в неопределенном состоянии, то есть без артикля «аль», не «аш-ширк», «аль-куфр», хорошо, а без артикля «аль», то как правило, я еще раз говорю, как правило является малым ширком или малым куфром, то есть не выводит человека из религии. Пророк алейхиссалату вассалям сказал, «Иснатани финна зума бихим куфр». Две вещи, если есть в человеке, то у них есть куфр. То у них есть куфр. Это не аль-куфр, сказано, что куфр. «Аттану финна саб, ван яхату аль-майид». Это порочит чье-то происхождение или причитать по покойному. Это куфр назвал пророк алейхиссалату вассалям, но как без артикля «аль». Значит, в основе своей, если без определенного артикля, то речь идет о чем? О малом ширке. Еще разница. Большой ширк Аллах Субхану Таля никогда не прощает человеку, если он умрет в нем. Хорошо? Малый ширк, мы сказали, есть разногласия по этому поводу. Некоторые уляма говорят, что подобно большим грехам Аллах, если пожелает, простит, если пожелает, накажет. Некоторые же уляма говорят, что обязательно накажет, но в любом случае потом он войдет в рай. Это что касается отличий большого ширка от малого ширка. Понятно? На этом мы с вами закончили изучение Мукаддима, то есть вступительной части Китаба Тавхид. Иншаллаху тааля, вторая часть нашего урока сегодня будет посвящена тем вопросам, которые вам будут выданы, потому что вам предстоит зачет, сдать зачет по первой части Китабу Тухид. Иншаллаху тааля, вторая часть будет что-то вроде консультации. Иншаллаху тааля, мы будем разбирать эти вопросы сами вместе пока. Хорошо. Биизни Аллахи тааля. Ва саллаллаху алейхи ва саллям аля набийина Мухаммад ва аля алихи ва сахбихи аджмаин.